Три человека. Это геноцид, теоретически. Я считаю, что эльфы это зло, их надо полностью ликвидировать, стереть с лица земли.
У тебя есть намерение убить эльфов, а на практике полное уничтожение в отношении орков.
Но хочет ли он быть защищаем как еврей? То есть, если мы уничтожаем просто каких-то там бездарных представителей, то это не так важно.
Мир после этого убийства никогда не будет прежним. Салют, друзья, Радио Республика снова с вами, и мы, как обычно, рады представить вам республиканский взгляд на текущую общественно-политическую повестку. Мы всегда говорим о том, что исправление имен – это очень важная категория для республиканцев, в первую очередь потому, что когда слова утрачивают свое значение, как говорил Конфуций, народ утрачивает свою свободу. И любые перемены, как известно, обусловлены, в первую очередь, изменением человеческого мышления, да, когда идеи становятся доминирующими, они становятся революционными, как говорил классик. Мы достаточно продуктивную работу проделали в части возвращения истинного смысла таким категориям, как собственность, свобода, демократия. Но, видимо, пришло время поговорить о не таких приятных понятиях, терминах. Да, и разобрать по косточкам, что называется, такой состав преступления, как геноцид. Следует отметить, что геноцид, видимо, постигла та же терминологическая участь, как и фашизм. Кстати, всем напоминаю о том, что есть очень хорошее исследование, опубликованное в постнауке за авторством Родиона Бельковича, да, посвященное истокам, истинному смыслу, да, что из себя представляет фашизм как учение, как практика. Я думаю, многое нового можете для себя почерпнуть. То есть сегодня и геноцид как состав преступления, и фашизм используются в первую очередь как такой ярлык, да, который навешивают политические оппоненты друг на друга, дабы показать их несостоятельность или каким-либо образом оскорбить. Но поскольку мы в первую очередь юристы, я не устаю это подчеркивать, мне бы хотелось, конечно, разобраться с этой категории с юридической точки зрения, а именно почему все-таки геноцид приобретает такой уникальный характер и является, по меткому замечанию Рафаэля Лемкина, одного из создателей вообще концепции геноцида, такого состава преступления, а именно самое бесчеловечное преступление из всех человеческих. И мне на ум приходят сразу как бы две проблемы. Первое – это то, что геноцид, да, фиксирует определенную уникальность группы. То есть геноцид, созданный для того, чтобы предупредить политическую, расовую и иные формы дискриминации, то есть, что называется, никогда снова, на самом деле встает на позиции именно этой дискриминационной логики. И для того, чтобы определить уникальность этого состава преступления, мы должны каким-то образом зафиксировать, что группа имеет, да, некую большую ценность, чем просто те люди, которые, те индивиды, в первую очередь, да, которые создают эту самую группу. И, как мне кажется, в этом ключевая проблема, в этом объяснении. Потому что мы, пытаясь предотвратить эту дискриминацию, используя тот же самый язык, распространяем именно, что называется, эти дискриминационные вайбы. Что думаешь?
Безусловно, конструкция геноцида – это, если так можно выразиться, политически ангажированный состав преступления. В том смысле, что он стал возможным и привлекательным с точки зрения некой логики политических процессов после событий середины 20 века, понятных всем. И, безусловно, его некая такая символическая цель, да, это действительно предупредить воспроизводство практик экстерминации каких-то народов, этнических групп и так далее. Но, безусловно, как ты уже отметил, с геноцидом, как с политически ангажированным преступлением, есть масса проблем. Именно поэтому, на самом деле, геноцид как состав очень редко применяется, потому что понятно, что в повседневной жизни уж никто с ним точно не сталкивается. Это преступление из области политической, и реализация которого как преступление, и преследование за которое, как за преступление, невозможно, ну, скажем, на повседневном, там, на уровне районного отдела МВД, условно говоря. Да? То есть для этого требуется, на самом деле, обычно наличие двух огромных политических структур, я имею в виду обычно двух государств, ну, в логике. Одно государство, которое этот геноцид реализует, Потому что только у государства, по большому счету, есть реальные возможности, хотя бы в теории, осуществлять действия, направленные на полное уничтожение какой-то группы по, там, допустим, расам и так далее. В целом, понятно, что говорится прежде всего там. И с другой стороны, требуется некое другое государство, условный победитель, который имеет возможность привлекать каких-то лиц за эти составы. Потому что, на самом деле, очень трудно себе представить реальный случай геноцида как состав преступления, реализованный в рамках одного государства. Ну, то есть, трудно себе представить ситуацию, в которой государство привлекает своего гражданина, например, да, за осуществление действий, направленных на полное уничтожение. То есть, гипотетически мы, конечно, можем помыслить такую конструкцию, но на практике, конечно, это малореально. И это действительно политическая идея, которая воспроизводится в уголовных кодексах многих современных стран в разных ее формах. В основном разные эти формы связаны как раз с определением того, на какие группы может быть направлено это преступление, я имею в виду, по какому признаку может осуществляться уничтожение или попытки уничтожения тех групп. То есть в разных государствах это могут быть, например, выделяться по расовому признаку, этническому признаку, где-то по религиозному признаку. Да,
ну да, в Российской Федерации в том числе
да, и где-то по религиозному признаку. И иные, да, и иные. Вот эти все и иные, конечно, во-первых, само по себе большой вопрос. То есть, что является критерием включения в эти признаки? Ну, то есть, если это какая-то осмысленная категория, то понятно, что у нее должны быть какие-то осмысленные границы, да, то есть, какие признаки требуют этого включения. И никаких реальных критериев, каких-то рациональных критериев, для этого нет. А поэтому в основном это, конечно, такой символический акт с точки зрения…
Ты имеешь в виду, что реальных критериев нет, в том числе и при определении этнической, расовой и…
Нет, я имею в виду, нет реальных критериев понять, какие именно группы мы защищаем. То есть, почему, например, должны защищать этнические группы, там, расовые…
Или непрофессиональные.
А непрофессиональные,
да, например. Геноцид врачей может…
Да, или, например, группы людей с карими глазами, например. Да? То есть, какой признак является достаточным для того, чтобы защищать группу по этому признаку. И отсюда возникает большой вопрос. Где находится, так сказать, локус этого преступления? В чьем сознании? В сознании преступника? В сознании жертвы? Или в сознании государства, которое преследует за это преступление? То есть, может ли, например, преступник уничтожать какую-то группу полностью, не осознавая, что она является группой, но де-факто она является группой в сознании, например, законодателя. Ну, понятно, что мы приводим утрированный пример, но вот законодатель, например, рассматривает всех кореглазых как группу, а преступник их не рассматривает, но просто не любит там, людей с карими глазами и убивает их. Я понятно, что привожу сейчас какие-то такие утрированные примеры.
Это эксперимент, чтобы
да, но идея понятна.
Логику.
Да, мы не знаем, где находится тот признак, который действительно важен. И практика показывает, да, что включаются в состав преступления группы там, расовые, этнические, религиозные, которые просто, видимо, на уровне каком-то интуитивном соответствуют бытовому представлению о группе, да, то есть какими группы могут быть. Но действительно, возвращаясь к твоему вопросу, да, сейчас оставляю в стороне вопрос вот о фокусе внимания на сознание, действительно, проблема, связанная с тем, что необходимо как-то обосновать ценность вообще этой самой группы. И это тоже не очевидно. Потому что что делает группу более ценной, чем совокупность составляющих индивидов? Ну, чтобы зрители поняли, в чем разница, опять же, представим себе мыслительный эксперимент. Человек может убить теоретически гораздо больше людей, не совершая преступление геноцид, чем совершая преступление геноцид. Например, геноцид направлен на уничтожение полностью, например, какого-нибудь коренного малочисленного народа Крайнего Севера, допустим, в которых осталось 3 человека. Вот ты 3 человек убил.
И не обязательно, я просто хочу подчеркнуть тоже для зрителей, что не обязательно убивать всех. Там же усеченный состав. Мне кажется, важным еще это озвучить, да, что уголовная ответственность устанавливается за действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой, религиозной группы, как таковой путем убийства членов группы, причинения тяжкого вреда здоровью там, и так далее. То есть идея в том, что этот усеченный состав не подразумевает окончательного наступления, что значит решение вопроса, да, окончательного наступления последствий. То есть ты можешь одного человека убить, да, но если ты манифестируешь необходимость убить всех, каким-либо образом мы вскрываем этот умысел, то геноцид уже применяется как вполне валидная категория.
То есть вот есть три представителя последних малочисленных народов Крайнего Севера. Вы совершаете действия, направленные на уничтожение, например, всех этих трех человек. Даже их не совершили до конца, а просто совершили действия. Ну, даже совершили, бог с ними. Три человека. Это геноцид, теоретически. Но если вы просто, например, массовый убийца...
Сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки,
да, например. Просто так, да. Это не геноцид, потому что это какой-то другой писатель. Массовое убийство, там, военное преступление, еще что-то такое, какие-то другие формы. Да? То есть, фактически, геноцид не обязательно предполагает массовость, превосходящую стандартные другие, ну, стандартные, условно, преступления. То есть, геноцид подчеркивает именно не количественную сторону, не объем вреда в людях, который причиняется, а нечто иное, потому что иначе какой смысл в этой статье, если она совпадает полностью со статьями, например, по поводу массовых убийств. А, следовательно, мы должны определить, а что именно составляет специфику этой статьи, то есть что именно защищается, и защищается с необходимостью здесь именно категория группы, то есть принадлежность лица к какой-то группе. Но, соответственно, мы должны обосновать, почему группа важнее, чем составляющие индивиды. И с этим, конечно, большая проблема. Ну, проблема, прежде всего, что Уголовный кодекс ничего не обосновывает, то есть нет такой в нем необходимости что-то обосновывать. Поэтому требуется какое-то, значит, внешнее по отношению к нему обоснование, и его найти очень трудно. Потому что, ну, самое стандартное обоснование, которое существует, ну, потому что это разнообразие.
Да-да-да.
Потому что есть там культуры, которые вносят какой-то вклад в общечеловеческое, значит, там, цивилизации, мировую художественную культуру, и, значит, у них свой особый там какой-то вклад, вот именно как...
Развитие цивилизации,
развитие,
да.
Цивилизации, вот, да.
Прежде, извините, перебью, мне кажется, еще важно зачитать мысль Лёмкина, который является создателем вообще этой концепции геноцида, да, он говорит следующее, что мне стало ясно, что многообразие наций, религиозных групп и рас имеет важное значение для цивилизации, ибо каждая из этих групп призвана выполнить миссию и внести вклад в плане культуры.
Ну и здесь, конечно, большая проблема. Почему? Во-первых, на какие-то группы возлагаются какие-то, значит, фактические обязанности. Все группы должны внести какой-то вклад в культуру. Из чего автоматически следует, что если группа не вносит вклад в культуру, значит, никакой ценности она не представляет как группа и может быть уничтожена. Ну, то есть, это очень странная идея в том смысле, что мы требуем... То есть, если мы уничтожаем просто каких-то там бездарных представителей, то это не так важно. Важно, что вот, значит, мы защищаем, фактически мы защищаем условную гениальность, я сейчас утрирую, опять же, да, что вот мы защищаем группу не как совокупность людей, которые живут, страдают,
да,
и
да,
еще
да.
Такое, а просто как какую-то функцию, что вот она должна нам всем, значит, обеспечить какое-то развитие, расширение.
Поставку гениев.
Да, а если примитивная, например, ну, какая-то, ну и бог с ней, например, да или еще что-то.
Ну, Лёмкин тоже об этом говорит, что, значит, мы-то лишились, если бы... мы не зафиксировали геноцид как самое бесчеловечное преступление среди человеческих, то мы бы лишились Эйнштейна, Спинозу и так далее. То есть идет такая некая калькуляция вообще вклада человека. Вот вопрос, во что вклад человека?
Причем перечисляются все время представители только одной.
Нет, ну Лёмкин в этом смысле имеет определенный групповой признак. Он все-таки еврейского происхождения. Тут уже в каком-то смысле он своим бытием доказывает, что группа имеет особое значение.
Да, поэтому, конечно, вот этот вопрос о ценности группы, он является открытым. Более того, ну хорошо, если мы даже предполагаем, что мы защищаем вот это самое культурное или еще какое-то разнообразие и так далее. Но поскольку группы бывают разные, в том числе, например, религиозные группы, мы можем себе представить себе группу, например, условных сатанистов, которые в рамках своих религиозных практик, например, ну, осуществляют действия, которые вообще-то... ну, как бы не очень укладывается, например, в наше современное, там, какое-то европейское, христианское.
Вклад в развитие цивилизации.
Ну, вклад в развитие цивилизации и вообще в нормальное поведение. Ну, это вполне себе можно представить. Да. Можем поехать в какой-нибудь там, значит, каким-нибудь аборигенам, которые приносят там человеческие жертвоприношения, например, да. Мы должны защищать вот это разнообразие. Мы должны говорить, да, вот главное, чтобы они все сохранились, например. И не дай бог, вы можете посягать на отдельных членов этой группы или, допустим, их... Вы можете фактически, это из этого следует, что вы можете препятствовать совершению ими отдельных преступлений, но вы не можете посягать на сам факт того, что они эти преступления совершают из своих вот,
особых
культурных
идентичности,
там, идентичности и так далее, что, конечно, тоже абсурдно. Поэтому, безусловно, геноцид очень проблемная конструкция, не сам по себе, как мы понимаем, а именно с точки зрения того, что именно он защищает. И, ну, и самое в этом смысле принципиальное, это то, на что ты обратил сразу внимание, это вопрос о том, почему мы вообще начинаем воспроизводить эту логику защиты групп, если, собственно говоря, борьба с там, условно ультраправыми радикальными движениями и так далее состояла как раз в подчеркивании индивида, ценности индивида и его возможности выбора любой идентичности, например, да, как это происходит и сейчас, у нас же ведь на повестке это как раз защита возможности каждого выбрать, к чему он там принадлежит и так далее. Более того, есть еще одна проблема. А хочет ли представитель каждой группы быть защищаем как представитель этой группы? Ну, мы можем себе представить, например, неважно кого, до того же еврея, например, который может не ассоциировать себя с евреями, с иудаизмом, там, с Израилем и так далее. На него кто-то посягает, на его жизнь там, или еще что-то такое, как на еврея. И государство его защищает как еврея, потому что он представитель этой группы. Но хочет ли он быть защищаем как еврей? Мы ему фактически тем самым навязываем идентичность, которую сформировал для себя не он, а субъект, который совершает в отношении него преступление. То есть, условно говоря, национал-социалист, посягающий на его жизнь как на еврея, оказывается для государства важнее в определении идентичности его жертвы, чем сама жертва. То есть, фактически, все эти идентичности, от которых человек может пытаться как-то откреститься, ну, мы же знаем примеры, когда люди отказываются от своей там религиозной, еще какой-то культурной идентичности. А им говорят, нет, все-таки вы вот этот субъект. И вы такой, потому что вас таким кто-то считает. Но тогда открывается еще больше просторов для вопросов и всяких таких вещей. Потому что, ну хорошо, а насколько реальной вообще должна быть эта группа? Ну, когда мы говорим, что кто-то посягает на какую-то группу по каким-то религиозным или еще этническим, значит, признакам, хочет полностью уничтожить. Представим себе, что я хочу полностью уничтожить всех эльфов. Вот я. Я считаю, что эльфы – это зло, их надо полностью ликвидировать, значит, стереть с лица земли. То обстоятельство, что эльфов как бы нет, мне никак не мешает. Я считаю, что они есть. И я только сам знаю, как убийца, например, да, все признаки, которым отвечают эльфы. Они могут не иметь ничего общего с действительностью, но я их вижу, и я их уничтожаю. Означает ли это, что меня нужно привлекать за геноцид? Или эта группа должна, что называется, реально существовать? Ну, типа, эльфов нет, анганасаны есть, например. Вопрос, а что такое реально существовать? В чьих глазах она должна реально существовать? Прокурора? Жертвы? Или все-таки условного преступника? То есть, здесь вопрос состоит как раз о природе групп.
И можно усложнить же этот пример. А что происходит в том случае, если у тебя есть намерение убить эльфов, а на практике ты совершаешь преступление, направленное на полное уничтожение в отношении орков, например?
Ну, в том-то и дело, что мы не понимаем, где субъект, который обладает предельным решением в отношении существования или несуществования группы и признаков, по которым эти люди к ним относятся. И само то обстоятельство, что это вроде как никому не мешает, уже свидетельствует о большой проблеме, которая у нас существует. Это некритическое отношение к феномену группы и к критериям в него включения. Ну, возвращаемся к нашим националистам, да, для которых эта проблема никогда не является, потому что они не задаются этим вопросом, по большому счету. Да? Они могут придумать 10 разных там, критериев, признаков и так далее, но это всегда придуманные критерии и признаки, потому что это всегда придуманные извне, кем-то для кого-то. Да, то есть, что вот мы считаем, что там русский или там, не знаю, кто еще, грузин, еврей, это вот такой-то, такой-то, такой-то. А кто это мы? То есть, те, кто уже идентифицирует себя с этой группой. Ну, а что мешает другим людям себя с ней идентифицировать в том же самом порядке, что и вы это делаете? По другим признакам, по другим качественным там отличиям и так далее. То есть, кто тот субъект? И оказывается, что, ну, на практике, если угодно, для того, чтобы такая группа, такие идентификации друг другу не противоречили, они должны совпадать, в том смысле, что эти люди должны просто друг друга в этом смысле видеть, как представители этой группы. Но такое возможно только в условиях, которые мы называем республиканскими условиями. Когда эти люди вместе живут, у них действительно общая культура, которую они воспроизводят в повседневном быте, они вместе что-то защищают и так далее. И, конечно, в такой форме нельзя говорить о реальной группе в формате там, 150 миллионов человек, 200 миллионов человек или еще чего-то такое. И уж тем более в сознании прокурора, который, значит, эту группу напишет и направит в суд, значит, обвинительное заключение.
Мне кажется, вот этот последний тезис предельно важный для республиканцев. Здесь можно было бы обратиться еще к тезису Анн Арендт, да, которая объясняет необходимость существования такого состава преступления, как геноцид, как раз с точки зрения политических групп в первую очередь. Сейчас я к нему вернусь. Но прежде хотелось мне все-таки закрыть вопрос, связанный с разнообразием групп, да, которые отстаивает Лёмкин. С разнообразием ведь еще вот какая проблема существенная. Она связана с тем, что когда мы утверждаем, что цивилизация лишается разнообразия благодаря тому, что какая-то группа может быть уничтожена, мы на самом деле заявляем следующий тезис, что когда убивается или лишается жизни конкретный субъект, мы этого разнообразия не лишаемся. Вообще-то любое убийство осознанное, это есть в таком случае микрогеноцид, потому что мир после этого убийства никогда не будет прежним. То есть в этом смысле, в чем у нас принципиальное отличие с лишением жизни конкретного человека и с лишением, значит, жизни, уничтожением целой группы? Просто в таком случае, если мы уничтожаем большое количество людей, но оно ничем не может отличаться от целой группы, потому что последствия могут быть только количественными. В том смысле, что разнообразие лишилось, исходя из реальных последствий, связанных с лишением жизни большого количества людей. Ведь убийство, еще раз, да, конкретного лица, это уже лишение этого мира разнообразия.
Более того, непонятно, где наступают границы, когда действительно разнообразие, значит, уменьшается с этой логики. Потому что можно сказать, ну хорошо, но разнообразие уменьшается, когда мы пытаемся уничтожить всех белых, например. Можно сказать? Ну можно, да, вот есть черные, белые, там, желтые и так далее. А можно сказать, нет, разнообразие – это когда вот мы, например, итальянцев начинаем уничтожать, кого-то в рамках белых, да, мы скажем, нет, но… Или разнообразие – это когда мы начинаем жителей Падуи, например, убивать. Ну, то есть, границы того, что влияет на степень разнообразия. И так мы, конечно, можем дойти до конкретного человека и сказать, действительно, ну, а чем в этом смысле культура там, города Падуя, например, меньше или больше, важнее или менее важная, чем, например, вся белая раса или отдельно взятый человек. То есть, где граница этого вклада и кто его оценивает?
Да, это самое важное. Кто оценивает этот вклад? И, собственно, используя язык, который сегодня характерен для любых юридических документов, международных конвенций, конституций, мы нигде не увидим приоритет культурного разнообразия над ценностью конкретной человеческой жизни. Ведь мы всегда защищаем именно человека вне зависимости от его разреза глаз, от его вклада в культуру, от его религиозной принадлежности. Везде фиксируется ценность конкретного индивида, которая защищена от любых групповых, что называется, его определений.
Ну и более того, можно с другой стороны еще к этому вопросу зайти. А почему мы вообще должны защищать разнообразие? Ну, то есть, в чем фундаментальная ценность разнообразия как такового? То есть, можно обосновывать, например, факт существования разнообразных форм культуры и говорить, что это хорошо, что у нас там есть, не знаю, итальянская условная культура, хотя это тоже такой термин очень общий.
Да, например, или для так... кого-то хорошо, а для кого-то...
Ну, я имею в виду, что можно сказать, что вот есть там итальянская культура, русская культура разная. И так далее, например, замечательно. Но из этого вовсе не следует, что само это разнообразие имеет значение. Имеет значение факт существования уже тех форм культуры, которые нам кажутся ценными. Мы из этого не можем автоматически сделать вывод, что нужно, чтобы было как можно больше разных форм культуры, которые нам нужно защищать. Потому что из этого вовсе не следует, что а давайте еще какую-то придумаем культуру троглодитов, которая будет отличаться от всех этих культур, она будет отвратительной, мерзкой и бесчеловечной, но поскольку это разнообразие, нам ее тоже нужно защищать.
Или давайте сформировавшиеся культуры в принудительном порядке заставим искать разнообразие.
Внутри себя, разлагаться, да, да. Там, создавать новые. Просто чтобы мы защищали все больше, больше и больше. И это как раз логика вот современности, которая говорит, а давайте мы все будем своеобразными, все будем уникальными. В том смысле, что создавать новые какие-то формы, уже, которые будут отличаться от уже существующих, просто ради самих этих форм. Что, конечно, совершенно непонятно.
Но тогда, если есть индивидуальное разнообразие, надо защищать каждого индивида, тогда это тем более, эта практика геноцида, как состава преступления, оказывается порочной, потому что тем самым она противоречит сама себе. Если каждый человек есть уникальный, разнообразный и вносит определенный вклад в силу своей какой-то индивидуальной самоопределения, индивидуальной определенности, ну тогда тем более невозможно существование объективных неких групп, которые, рамки которых задает законодатель.
Да, и причем тут именно момент, что эти рамки всегда задает человек, значит, с пистолетом. То есть фактически это же будет определять там не группа, не... это будет определять условно там прокурор, судья и так далее. То есть те, кто имеет возможность вас привлечь к уголовной ответственности там, или еще что-то с вами сделать. Вот эти люди и будут определять на практике. И эти люди и заинтересованы в наличии таких составов, максимально расплывчатых, неопределенных. Ну просто потому, что даже... Ну, мы понимаем, что установление преступления, наличие состава, предполагает установление, в данном случае, то, что называется субъективной стороной, да, направленных на уничтожение полной или частичной какой-то группы. Нам нужно установить, что субъект действительно хотел, например, уничтожить всех, там, неважно, евреев, там, гоносан, кого угодно. Ну, технически, вообще-то, это сделать невозможно. Мы не можем, ну, за исключением случая прямого признания, когда он говорит, да, я хочу уничтожить там во всех вот таких вот, например. Но по большому счету, ну, это...
Нет, но мы исходим здесь из неких косвенных признаков, как исходим и при определении виновности, например, в убийстве. Мы же не можем человеку залезть в черепную коробку и восстановить все те, значит, замыслы, которые он осуществляет. Понятно, что есть определенная доля вероятности. То есть, полного наложения... что вот некое математического, да, действительно, умысел есть. Мы никогда не можем добиться в силу вообще проблемности категории умысла.
Да, но мы понимаем, что все-таки умысел – это значительно более, если угодно, устанавливаемая конструкция, чем мотив и цель, да, которые являются чаще всего факультативными конструкциями, именно потому что возможность установить мотив и цель гораздо ниже, чем возможность установить… Потому что умысел все-таки это достаточно… Но все-таки такой...
Сопряженный с какими-то конкретными...
Да, структурный момент, что предполагал возможность наступления, желал там, и так далее. Это установить проще, чем установить мотив или цель, как это требуется, например, вот, ну, не только в этом составе, но в любимых наших составах там преступление совершенно по мотивам... Там,
282.
Да, значит, сказок Ганса Христиана Андерсена. И так далее. То есть момент здесь состоит в том, что, конечно, геноцид – это совершенно политическая конструкция, и сегодня о ней говорят именно поэтому. Я имею в виду, когда говорят сейчас в связи с событиями, происходящими в нашей стране, в мире и так далее, говорят о ней именно поэтому, потому что никто там не собирается в действительности устанавливать, что кто-то, значит, полностью собирался кого-то уничтожить. Вот именно по признакам. Это просто слово, которое страшное, которое нужно использовать, потому что обеими сторонами, причем, естественно, обе стороны у нас сейчас в конфликте, значит, говорят там про геноцид, что, конечно, не соответствует даже действующему законодательству. Установить такое невозможно, тем более в отношении кого это устанавливать, в отношении каких конкретно лиц. То есть это, конечно, все...
И возвращаясь к тезису о том, что в контексте республиканского сообщества мы можем определить, да, некую группу. И мне кажется, здесь вот твое высказывание, оно созвучно с идеями Арендт, которая говорит, что геноцид в пределе своем – это покушение не на национальную, религиозную или какие-то другие группы, преимущественно связанные каким-то дефолтным признаком в голове законодателя. А это покушение на политическую группу. Но политическая группа, которая отвечает принципам самоуправления. То есть, поскольку человеческая деятельность в пределе своем является тем, что ты можешь выстраивать, да, некое сообщество, по своим собственным законам, именно поэтому закон является освобождающей инстанцией. То есть деятельность человека как политического животного выражена в совместном существовании, где реализуется твоя человеческая потенция на это существование. И в тот момент, когда ты атакуешь, то есть осуществляешь геноцид именно политической группы в широком смысле, то есть политическая группа, которая связана именно некой практикой, да, не культурной практикой, практикой действия и так далее. Именно поэтому Любин, кстати, критиковал Арендт, что евреи в этом смысле с большими условностями подходят, да, на политическую группу, под критерии политической группы. И вот тогда действительно геноцид является преступлением против человечности, потому что он нарушает, да, или атакует саму, как бы, потенциальную возможность человека раскрыться как человек. И в данном случае мы даже не столько осуждаем и наказываем за последствия, за уничтожение, сколько за саму возможность отказать человеку в реализации его истинно человеческой деятельности, а именно совместного свободного существования.
Но проблема здесь состоит в том, что по большому счету в такой оптике геноцид должен совершаться представителем той же самой группы, потому что это же они себя взаимно определяют как группу, это их самоопределение, в котором только они себя находят и себя реализуют. И в полной мере, чтобы понимать границы этой группы, кто ее составляет, в чем ее, так сказать, сермяжность, для этого нужно быть в каком-то смысле частью этой группы, потому что любой внешний наблюдатель по отношению к ней всегда останется только, каким проходящим мимо, потому что никогда не будет знать вот эти все сущностные ее составляющие.
А знаешь, какая еще мне идея пришла? В чем порочность? То есть, с одной стороны, я понимаю пафос, как бы, этой идеи, а с другой стороны, ее конкретная применимость очень ограничена. Ну, представим себе, точнее, не представим, вот мы живем в мире национальных государств, где с известной долей, точнее, очень с малой вероятностью мы можем зафиксировать, да, или найти какие-то политические группы, которые отвечают республиканскому принципу. А это значит, что любое угнетение и любое, в этом смысле, атака на потенциальные эти группы, она становится практически невозможной, потому что у этих групп нет никакого сообщества. И значит, геноцид в текущей мировой конструкции общественно-политической, он по определению невозможен. То есть геноцид возможен только тогда, когда какая-то группа действительно самоопределится и на практике реализует это республиканское сожительство. Таким образом, оказывается, что в современном мире, следуя концепции Арендт, геноцид является несостоятельным и неприменимым, потому что ни одна из групп не имеет своего политического волеизъявления, своих практик, которые мы определяем как свободные, отсылая к древним. То есть политического в полном смысле слова нет, а значит и нет того объекта, на который мог бы покушаться субъект преступления, связанный с геноцидом. То есть мы не можем уничтожать человеческое, если оно не реализовано в конкретной политической практике. В данном случае мы понимаем ее как республиканскую в первую очередь.
Поэтому и на самом деле рассуждения Арендт по поводу Айхмана тоже не очень убедительны, когда она пытается объяснить, почему его все-таки нужно было, судить и приговорить к высшей мере. Все это выглядит довольно бестолково, раз ты не хотел сосуществовать на планете Земля со всеми остальными людьми, поэтому мы тебя тоже и так далее и тому подобное, все это довольно беззубо и бестолково. Вот. Поэтому, мне кажется, как и многие другие подобные составы, геноцид является только проявлением желания государства и политиков изобразить хорошую мину при плохой игре. Показать, что мы защищаем вас, защищаем разнообразие, защищаем культуру, хотя именно эти люди являются главными уничтожителями, подавителями и вообще держимордами, которые никогда не давали ни культуре, ни человеку, ни политике нормально жить, развиваться и существовать. Поэтому нужно возвращаться к реальности вот этих всех облачных конструкций и понимать, где нас пытаются эмоционально на что-то развести, что называется. И, к сожалению, многие у нас, особенно последний этот год показал, очень легко ведутся на все эти разговоры, мы с тобой прекрасно знаем, что когда год назад это все случилось, как быстро люди, которые вроде бы даже что-то понимали и о чем-то говорили трезво, вдруг оказались в каких-то лагерях и стали, значит, толкать разные тезисы, которые совершенно неосмысленные, совершенно эмоциональные, вызванные просто каким-то вот этим детским желанием занять какую-то сторону, значит, и воевать против врага, которого и обвинить там в каком-нибудь геноциде, а тот обвинит их. Вот от этого желания, конечно, нужно всем избавляться, потому что именно вот эта неготовность рационально и здраво смотреть на вещи, она и привела нас вот в это печальное состояние, в котором мы все пребываем последние несколько сотен лет.
Ну что, на этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. Как обычно, благодарим студию 1984 за предоставленную возможность записывать подкасты. Надеюсь, что будем с вами встречаться чаще. Кстати, про исправление имен мы сегодня вспоминали не раз. В ближайшее время ждите интересных выпусков, связанных с записью интервью с неординарными гостями. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал «Сон Сципиона». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, слушайте, смотрите, защищайте правильное разнообразие, никогда не ведитесь на разводки со стороны государств и всех тех лиц, которые хотят вас использовать. Подумайте, как вы можете использовать эти самые государства и те лица, которые являются врагами свободы. С вами были, как обычно, Родион Белькович,
Андрей Быстров.
Всего доброго, до новых встреч, не болейте.